Семейная азбука.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Семейная азбука» на частоте епархиального радио «Логос Рязань». Меня зовут Дина Ветрова, и в студии сегодня протоиерей Георгий Чернышов, директор Рязанской православной гимназии святителя Василия Рязанского, который также является практикующим психологом. И вот как раз на слиянии этих профессиональных знаний, навыков мы будем с батюшкой говорить сегодня о различных типах воспитания, которые существуют в семьях. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это разделение, оно является уже каким-то официальным принятым в психологии или вот так примерно разделяют, чтобы обозначить, какие существуют виды взаимодействия родителей с детьми?
Ну, вообще, да, это в психологии тоже принято и классифицировано, и разделено, естественно, на отдельные параграфы для того, чтобы было, ну, более понятно, как психологам работать с этим, да, как до родителей доносить. Вот. Но это очень важно, и причем это пришло не вот сразу, там, да, это все уже давно работает, давно это все известно, потому что психология все-таки это наука, как бы кто там что ни говорил. Вот к психологии все по-разному относятся, и в православии к психологии по-разному относятся. Хотя я могу сказать, что русская традиционная психология, да, если мы еще берем дореволюционную, она очень тесно была связана, опять же, тоже с церковной практикой духовничества. То есть, когда идет диалог один на один, то есть человек-человек, и этот диалог, он всегда сакральный, он всегда тайный, я бы сказал бы, потому что вот в таком диалоге, в такой коммуникации человек открывает свою душу, человек открывает свои мысли, человек показывает всю свою жизнь, то есть он доверяет себя другому человеку. Это очень серьезная, между прочим, вещь, и это и опасная вещь, потому что, как говорил Серафим Саровский, из тысячи людей доверься только одному. То есть это сложная действительно система.
Даже вот. Не со зла другой человек может в открытую душу натоптать.
Да, конечно. Здесь как раз все тоже зависит от профессионализма. Если мы будем в духовничестве навязывать свое видение там мира, да, свое мироощущение, навязывать это уже ошибка, это уже неправильно. И поэтому профессиональные психологи тоже, понимаете, не соединяются так вот близко с человеком в том плане, что не навязывают своего никогда, а помогают человеку действительно раскрыться, найти, вот это, размотать вот этот клубок жизненный. Это очень важно. И семья, конечно, в этом плане тоже не исключение. Потому что если мы говорим о человеке вообще как о таковом, да, человек является все-таки продуктом тех жизненных условий, той среды, в которой он обитает. И как бы мы об этом там спорили или не спорили, это на самом деле так и есть. Если мы посмотрим исторический аспект вообще всего этого вопроса, вот до взрыва вот этого информационного, то многие страны очень сильно отличались друг от друга менталитетом, да? То есть мы можем сказать, что, допустим, японцы, вот они японцы, китайцы, они китайцы, русские, они вот русские. То есть были нации, которые были с четким почерком. И здесь мы говорим о традиционном воспитании. Действительно, воспитание было такое, знаете, субкультурное, традиционное, там, допустим, еврейский народ. Сложности возникли уже, и как бы психология так вот сильно начала заниматься этими вопросами во многих странах уже давно. Например, вот в Соединенных Штатах Америки там сложно сказать про какое-то традиционное воспитание, потому что все-таки эта страна достаточно молодая, она действительно исторически крайне молода, и наполнялась она разными менталитетами, разными людьми, которые приносили, опять же, вот в эту культуру, которая образовывалась, очень много своего, и поэтому там очень много всего намешано.
Ну, кстати, сегодня как раз в Америке очень давно и плотно обращаются, да, вот как у них личные психологи, семейные психологи.
В Америке очень развита психология вообще как наука. Многие действительно американские ученые сегодня являются такими авторитетными деятелями в этой области, потому что вот американская, кстати, психология, она очень много делает в долгую. То есть это долгосрочные эксперименты. Вот, но это тоже есть такие глобальные причины. Сегодня об этом не хотел бы говорить. Я хотел бы сказать о том, что в современном мире вот это понятие как традиционное воспитание достаточно сейчас смазано. Почему? Потому что сейчас открыт интернет, у нас огромный поток вообще такой нефильтрованной информации, и родители тоже читают очень много, да, и психологов очень много читают.
То есть размазывается и у родителей, и, соответственно, у детей.
Да, совершенно верно. То есть сейчас сказать, что есть какая-то страна с очень традиционным воспитанием, это так, знаете, уже в кавычках, это уже сложно. Даже традиционное воспитание — это еще и культура. Быт, одежда, традиции, праздники. Все это было вот более так сконцентрировано в одной стране, там, в одном в каком-то месте. Даже если взять нашу многонациональную страну, где в Ивановской области там немножечко свой говор, там в Брянской области свой говор, то основная культура, конечно же, со мной сейчас многие будут спорить, наверное, черту православной культуры, да, праздники, культура, общение, действительно, принцип коммуникации друг с другом. Сегодня про это сложно говорить.
Мне кажется, это тоже черта нашего менталитета. Мы очень-очень любим все пробовать и принимать в свою жизнь. Те же вот праздники, как вы сказали, есть специфические. Мы готовы и китайские, и японские какие-то праздники
отметить.
Поэтому
я сейчас и говорю, сейчас все настолько перемешано, вот эти вот культуры и принцип воспитания детей сейчас тоже очень сильно перемешан. Поэтому есть, да, классификация, когда мы говорим, что есть авторитетное воспитание, да, есть авторитарное воспитание. То есть мы выделяем эти аспекты. Вот, есть воспитание, на мой взгляд, совсем неприемлемо. Вот это воспитание гиперопеки, когда ребенок опекается так, что...
Под колпачком,
да,
сидит.
Очень модный сейчас либеральный принцип воспитания ребенка. Чем ценна наука здесь, психология? Разделяя на эти категории, мы можем проследить, опять же, в долгую, да, есть такое понятие, в долгую проследить причинно-следственную связь. Если ребенка воспитывать и формировать вот в этой среде, то мы четко будем понимать, что будет на выходе. То есть какой человек будет на выходе. Потому что, еще раз повторяю, каждый из нас — это всего лишь продукт среды, в которой мы жили. Я просто по своей практике говорю, когда приводят ребенка на консультацию, чаще всего получается так, что я работаю не с самим ребенком, а действительно уже идет такая терапия с родителями. Потому что родители считают, что вот у меня какой-то ребенок странный, у него какие-то там проблемы, вот он себя ведет так. И вот когда начинаешь распутывать этот клубок, показывать причинную следственную связь, почему ребенок так себя ведет, почему он у вас стал таким, то родители, очень многие, честные родители, они, конечно, сначала удивляются, они в шоке, но начинают, когда анализируют, они понимают, что действительно это их ошибка, это их среда обитания.
А важно на самом деле вот семье обратиться в таком случае, если что-то не так, к психологу. Я так понимаю, что тут в первую очередь важен даже вот этот взгляд со стороны, да, то есть человек, он живет, он, возможно, не просто живет в этой среде, он привык, что его также примерно воспитывали, и он уже не осознает, что что-то идет не так.
Да, это называется жизненный сценарий, который мы несем. То есть действительно мы воспитываемся в определенной семье, да, в которой есть свои традиции, есть своя культура, потому что каждая семья, она в любом случае своей культурой, со своими традициями. Это даже разговор. Где-то ругаются родители матом при детях, да, где-то ни в коем случае. Где-то отец может поднять руку на свою супругу, где-то вообще это неприемлемо. И детей это действительно формирует. То есть ребенок выходит в взрослую жизнь с жизненным сценарием и начинает этот сценарий нести уже и формировать его в своей семейной жизни. Тоже интересный вопрос. Ведь когда встречаются люди, встречаются ведь это два чужих человека на первом этапе.
Могут,
да,
быть совершенно разные
они
сценарии.
Приходят, вот они пытаются создать вот эту вот ячейку общества, как мы раньше говорили, да, семью. Но так или иначе, они вносят тоже свой почерк. И вот здесь бывает противоречие, это уже отдельный, конечно, разговор. Но вот ребенок, который попадает, приходит в эту семью, все равно впитывает в себя все то, что несем мы. И вы совершенно правильно сказали, что многие действительно не понимают, почему такое произошло с ребенком, почему в пубертатный период мы получили совсем не то, что мы ожидали. А вот психология как раз-то она объясняет родителям: вот смотрите, потому что было так. А желательно, чтобы вот было так. Потому что если было так, то было бы вот по-другому бы совершенно. И здесь не нужно бояться обращаться к специалистам, если мы действительно видим, что у нас какие-то проблемы, если мы видим, что есть взаимонепонимание у родителей и ребенка, значит, что-то пошло не так. Вот об этом бы, конечно, можно было бы поговорить. Какие системы, постройки есть внутри семьи?
Вот,
да,
как раз прежде, чем мы перейдем к этой теме, наверное, как раз после перерыва, у меня еще вопрос вот по поводу обращения к психологу, как вы сказали, что да, если уже человек хотя бы непонимание того, что не так идет, но что-то идет не так, надо обратиться к психологу. Но ведь и психологи бывают разные, они основываются на разных концепциях. Я не скажу, наверное, что кто-то оценит, как правильно, систему гиперопеки, но тоже либеральное, например, воспитание, кто-то может вполне с психологов поддержать. То есть тут надо как-то выбирать, получается.
Ну, вот смотрите, все очень просто. Вот те люди, с кем я общаюсь, когда учился, мы сейчас очень тесно взаимодействуем. Все-таки я уважаю этих людей за профессионализм, и профессиональный психолог, он все-таки держится другой позиции. Еще раз повторяю, он не навязывает своего видения, он просто показывает вот систему координат. И опять же, в любом случае, мы же вот приходим к зубному врачу, да, и не с каждым врачом мы остаемся. То есть человек подобный тянется к подобному. Человек очень быстро считывает специалиста, который рядом с ним, он начинает действительно понимать, навязывает он ему там свое мнение или не навязывает. То есть его мировоззрение, все равно психолог тоже отражает свое мировоззрение, да? Кто-то там, ну я не буду сейчас комментировать.
Ну невозможно вот быть полностью объективным.
Да, человек он свободен сам по себе, да, и в выборе тоже прежде всего. И человек, естественно, считав специалиста, может выбрать другого. Только есть другая крайность, и я тоже с этим сталкивался, когда человек приходит заранее уже с той программы, которую он себе сам придумал, то, что он хочет услышать у психолога. Начинается коммуникация совершенно такая неправильная, знаете, такое обратное зеркало. Когда человек приходит к психологу и начинает: а вы так считаете, а вы так думаете, а вы уверены и так далее и тому подобное. То же самое, когда человек приходит к врачу и говорит: у меня болит горло, и врач выписывает ему традиционный, еще раз подчеркиваю, научно объясненный рецепт, а человек ему начинает говорить, что, слушайте, вы знаете, я думаю вообще по-другому, вот, а я считаю, что нужно вот полоскать горло лежа, а не стоя, да, и, ну, врач что говорит, ну, а зачем вы тогда сюда пришли, то есть для чего, смысл какой? Поэтому человек, идущий вообще к психологу, он должен, во-первых, хотя бы, ну, немножечко, сейчас тоже все открыто, да, послушать психолога, у многих психологов есть свои странички где-то, почитать, послушать и почувствовать. Я хочу к этому человеку идти или нет. И еще есть один такой момент, тоже очень важный, если мы об этом говорим, да? Мы чувствуем, люди, вот мой это человек или не мой это человек. То есть человек — это не просто физиология, да? Человек — это еще и духовное существо. И мы это чувствуем. То же самое, как мы, когда знакомимся с человеком, начинаем разговаривать, и мы понимаем, что я его вообще не понимаю, я его не слышу, и мне с ним просто-напросто некомфортно. Вот то же самое и здесь. Поэтому это не проблема. Проблем в другом.
Да, главное понимать, чего ты хочешь, да, и искать вот этой помощи. Это программа «Семейная азбука». Мы буквально на несколько минут прервемся, и затем уже продолжим наш разговор и будем углубляться как раз в те самые системы взаимоотношений, воспитания, которые существуют в семьях. Программа «Семейная азбука» продолжается. Меня зовут Дина Ветрова, и напомню, что в студии сегодня гость протоиерей Георгий Чернышов, директор Рязанской православной гимназии имени святителя Василия Рязанского. Батюшка является также психологом, и, как мы обещали, уже сейчас будем говорить конкретнее о тех системах воспитания, которые существуют, той классификации, которую мы уже упомянули в начале.
Я хотел бы сначала выделить, вот о каких классификациях мне хотелось бы поговорить, немножечко их разделить и про каждую более подробно поговорить. Но основные, которые мы сегодня видим, да, и с которыми все-таки работаем, это авторитарная система воспитания, авторитетная. Очень многие, кстати, путают авторитарная и авторитетная. Как бы слышится это одинаково,
ну, созвучно,
но это
да,
совершенно разные системы. Либеральная, которая сегодня очень такая достаточно модная, но которая вызывает очень много вопросов. И та система, которая подвергает ребенка гиперопеке. И хотел бы я начать сегодня, наверное, разговор все-таки с авторитетной системы воспитания. Почему? Потому что по своему опыту я вообще говорю, что я не навязываю свое мнение, я опираюсь на свой опыт. Вот по своему опыту и жизненному, и профессиональному, все-таки для меня самая близкая система воспитания вообще — это авторитетная система воспитания. Наверное, еще почему? Потому что я сам вырос в семье, где как раз вот такая вот система была авторитетного воспитания детей. Что это за система авторитетная? Она очень понятна. То есть авторитет — это тот человек, которого я уважаю, которого я принимаю, Почему я его уважаю и принимаю? Потому что он вызывает у меня интерес, он вызывает у меня даже некий восторг. Я привязан к этому человеку, я независим от этого человека, но я привязан. И людям свойственно это действительно искать в этой жизни авторитетов, то есть тех людей, от которых, вот это очень важно, я бы хотел учиться, я бы хотел, наверное, быть похожим на этих людей, да? И вот такую систему, так как я священник, и психология, и все равно она перекликается
в любом
случае.
Мне кажется, священник и должен быть, наверное, психологом.
Да, любой священник, он психолог, да. Авторитетная система воспитания, она очень сильно перекликается с евангельской риторикой.
Подходом к человеку,
да,
евангельским.
Подходом к человеку. Господь говорит: «Научитесь от меня». Но он не заставляет человека учиться. Не заставляет и не насилует человека. Он просто показывает, какой он. Вот я иду, вот мой путь, вот моя дорога. Что самое главное? Господь показывает, откуда он пришел, куда он идет и как он идет. И если хочешь, научись от меня. Авторитетная система воспитания, она именно тоже построена на этом. Дети, которые растут в такой системе, они очень сильно отличаться будут от детей вот тех других систем. Взаимоотношения родителей с ребенком всегда в такой системе уважительные. То есть родитель является для ребенка примером. Родитель нагло, грубо, тоталитарно не навязывает свое мнение, а входит в определенный диалог с ребенком. Во-первых, это, ну, как правило, человек, который не боится разговаривать с ребенком. Авторитетные родители ребенка не унижают ни в коем случае никогда. Не внутри семьи, не за ее стенами семьи. Я буду об этом говорить обязательно, потому что это очень тоже сильно влияет на формирование ребенка. Ребенок в авторитетной семье не боится своих родителей. Ребенок не боится задавать вопросов. Ребенок не боится в такой семье делиться своим внутренним миром. Так
говорить
как
о своих возможных ошибках.
Говорить каких-то о своих ошибках. Почему? Потому что, еще раз повторяю, ребенок не унижается. На ребенка в такой семье не кричат, ребенку объясняют, с ребенком разговаривают. Допустим, опять же, очень тоже заметно, когда дети приходят в школу, да, из таких семей. Во-первых, видно взаимоотношения мамы и папы по отношению к этому ребенку. Знаете, как я замечаю, это очень интересно, вот, что в детском саду у нас, что у нас в гимназии. Такие родители, есть такое правило 3 минут. Знаете, когда ребенок выходит из школы, они никогда не берут ребенка просто за руку, да, и идут сразу с ним. Очень часто они присядут, посмотрят ему в глаза, обнимутся, спросят, как у тебя дела. То есть все внимание на ребенка, а только потом встали и пошли. А в других системах там по-другому. Ребенок вышел, папа схватил его за руку, сам идет с этим самым телефоном, какие-то дела, и вот такой быстрый шаг, ребенок там что-то с этим портфелем.
Ну, тут бонус какой-то появился там, маленький,
да,
рядом.
То есть это очень добрые, хорошие взаимоотношения, которые построены на 3 еще таких основных пунктах. Это, безусловно, любовь. То есть я люблю тебя без всяких условий. И ребенок это знает и чувствует. Ошибся ты, нарушил ты там какое-то правило, или еще там что-то ты сделал, провинился как-то. Ребенок все равно знает, что родитель его любит и принимает таким, какой он есть. То есть безусловная любовь, любовь без всяких условий, любовь без манипуляций, любовь без того, что вот если ты хорошо учишься, я люблю тебя, если ты плохо учишься, значит, не подходи ко мне, вот ты здесь рассыпал, значит, ты плохо сделал.
Значит,
вот.
Ты меня не любишь, еще иногда говорят.
Это манипуляции, да, которыми пользуются как раз в системе другой совершенно. Первое — это безусловная любовь. Второе — это строгость, это определенная строгость. То есть это не то, что имеется в виду, там, наорал, сказал, я сказал, так и будет, значит, так и будет. Нет, за строгостью идет третья последовательность. То есть родитель действительно, как сопровождающий, как педагог, он строг с своим ребенком в том плане, что он выстраивает отношения какие. Он не опускается на уровень ребенка, он всегда для ребенка является, так как он авторитет, таким основным взрослым, взрослым авторитетным. То есть если, давай, я сказал, давай сделаем так, но смотрите, в авторитарной семье, мы ее коснемся чуть позже, там не объясняется, почему я так сказал. В авторитетной родитель обязательно свою позицию объясняет. То есть он разъясняет ребенку, почему так нужно сделать. И очень часто в авторитетной семье, допустим, папа говорит: смотри, у нас есть несколько вариантов. Ты как хочешь? Ребенок говорит: я хочу, пап, вот так вот. Я не хочу, допустим, идти туда или хочу сделать это. Папа просит его, чтобы ребенок пояснил, или мама: объясни мне, почему ты так хочешь. И авторитетный родитель, когда уже выстроены правильные отношения, он говорит: слушай, интересна твоя позиция, конечно, да, это здорово. Я бы, допустим, так бы сделал. Смотрите, он не подавил ребенка, он выслушал его, да, он дал ему возможность проговориться, он дал возможность ему сказать, он его мнение не обесценил, что бывает всегда в авторитетной семье обесценивание. В авторитарной, да, прошу прощения, обесценивание ребенка. Вот. А здесь он его выслушал, но сказал свое мнение. И ребенку дается выбор. Смотрите, есть еще такая маленькая хитрость у родителей в авторитетных семьях. Они ставят ребенка в некую коллизию. Такой. Ну, простой пример приведу, когда совсем недавно было, ну как зимой, пришла мама одна и говорит: у нас, говорит, проблемы, мы не можем, говорит, в сад вообще выйти. Просто это скандалы, это писки, крики. И я говорю: а почему? Потому что вот ребенок считает, что он должен идти в детский сад в сандалиях. Зима вообще, минус 25. Вот. И это все. Не знаем, как сделать. Я говорю: сделайте очень просто. Позвольте ему пойти в детский сад в сандалиях. Она говорит: вы уверены? Я говорю: абсолютно. А потом придете, расскажете. Пришла на следующий сеанс и рассказывает. Представляете, говорит, удивительно, говорит, все сработало. Говорит, когда им разрешила одеть сандалии, он впал в некий такой стопор, то есть он засомневался. Вот, но все-таки он стоял на своем, одел эти сандалии, до машины он не дошел, естественно, он выбежал там в сугроб какой-то, влез в этих сандалиях, и пулей домой: мам, нам надо домой. Одел валенки. Я причем и сказал, на следующий день, после того, как, скорее всего, это произойдет, то есть я и дал прогноз, вы уже ставьте утром валенки и сандали, ставьте их рядом, и просто молчите, и посмотрите, что он оденет. Она пришла, говорит: конечно, говорит, на следующий день он надел валенки. Вот понимаете, его не унизили, да, его не обесценили, ему дали выбор. Вот в авторитетной семье родители позволяют ребенку тоже делать какой-то определенный выбор.
То есть вот ребенок учится сам мыслить, да, то есть ему не дают готовую схему, ты делаешь так и не объясняет почему.
Да.
Он начинает понимать, что существуют варианты, что, да, эти варианты надо изучить и выбрать, и, да, ему дают эту возможность.
Да, и что
выбора.
Самое главное, когда мы даем ребенку такую возможность, ребенок же понимает, что за свой выбор он несет ответственность. Вот это очень важно. Это будет очень важно, когда он вырастет, когда он станет взрослым, когда он даже войдет в один из самых интересных периодов своей жизни, это пубертатный период, переходный возраст.
Интересных и сложных, наверное.
И сложных, да, с одной стороны. Но он сложный больше для родителей, не для детей, потому что дети, они сложности в этом не видят. А почему сложности не видят? Потому что они идут, естественно, базовым путем. Пубертатный период – это базовая ситуация, она заложена Господом в нас для того, чтобы мы сепарировали от своих родителей, научились жить сами, научились выстраивать свои отношения и коммуникацию в той среде, в которой мы будем обитать, ну и принимать решения, нести за них ответственность. То есть вот в авторитетной семье, чем еще характеризуется авторитетная семья? Там ребенок чувствует себя нужным, там ребенок чувствует себя частью этой семьи, там ребенок знает, что его мнение слышится, его мнение учитывается. Вот такие дети, как правило, они не боятся разговаривать со своими родителями. И даже вот если мы говорим дальше, если воспитывать вот так вот, то вот как раз когда наступает вот этот вот период пубертата, да, ребенок не настолько отдаляется от родителей. Почему? Потому что в авторитетной семье формируется очень важная вещь. Это здоровая привязанность к своим родителям. Не зависимость от своих родителей, а привязанность к родителям. И когда ребенок сталкивается с определенными проблемами, вот, он не боится прийти к папе и к маме и поговорить об этом. Почему? Потому что на него точно никто не наорет, ему точно никто не скажет там, ну, что это такое, все дети как дети, это один у меня вот такой. Такое происходит в других семьях. То есть ребенок, он открыт для своих родителей. И если мы уже говорим вообще далеко-далеко, когда вырастают дети, как правило, вот такие родители, старики в заботе своих детей, они не остаются одни. Почему? Потому что доброжелательные очень отношения. Ребенок должен жить в доброжелательной среде. Вот в доброжелательной среде с постоянным каким-то таким, знаете, с постоянной традицией ребенок вырастает психологически и психически здоровым. В авторитетной семье еще чем отличается авторитет? А авторитет, он всегда постоянен в своих действиях. И ребенок видит это постоянство, ребенок видит эту стабильность. Во-первых, ребенок защищен от чего? От страхов определенных, да? Если я живу со взрослым, который действительно может принимать решение, нести ответственность за это, и он в этом постоянен и последователен, то, ну, ребенку легко в этой семье жить. То есть он настолько уважает своего папу, настолько уважает своего отца.
Такой очень психологический крепкий домик, да, в котором.
Да, потому что, ну, первая базовая потребность у человека, это тоже, ну, с этим мы рождаемся, приходим, это удовлетворение чувства безопасности. И если это чувство безопасности у ребенка удовлетворено, то вырастает здоровый человек. То есть он развивается правильно и гармонично. можно много очень говорить. Я понимаю, что у нас время подходит к концу. В такой семье расти почемучки очень легко и хорошо. Почему? Потому что ребенок имеет свойство к познанию этого мира, и у него очень много вопросов, не всегда удобных вопросов. Авторитетный родитель всегда находит время, всегда находит слова, которые помогают ребенку разъяснить те или иные ему вопросы. Ему в авторитетной семье никогда не говорят: ты еще маленький, подрастешь, узнаешь, не лезь не в свое дело и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот способ воспитания наиболее благоприятный вообще, и в дальнейшем он показывает, что дети, воспитанные в таких семьях, это здоровые, сильные, самостоятельные личности. Личности, которые действительно находят себя в этой жизни, идут по жизни очень хорошо.
И на самом деле, мне кажется, это логичное такое даже для родителей, как вы говорили, к старости родители, которые применяют авторитетный способ, они всегда купаются в лучах любви своих детей. Да, потому что привязанность, она остается, ее не хочется терять. А вот несвободу и зависимость, от них хочется избавиться. К сожалению, время программы нашей истекло. Много еще хотелось бы сказать, о многом поговорить. Но я надеюсь, мы сделаем это в следующем выпуске. На сегодня семейная азбука завершается. Гостем студии был директор Рязанской православной гимназии имени святителя Василия Рязанского, протоиерей Георгий Чернышов. Батюшка, благодарю вас за важный, интересный разговор. Меня зовут Дина Ветрова. Мы на этом с вами прощаемся. Всего вам доброго, мира, добра и понимания в ваших семьях.
До свидания.
Семейная азбука.